Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязней про подеи в Беларуси и у свете. Як мы уже передавали учора, парламентская ассамблея АБСЭ на своей сессии у Вильни ухвалила резолюцию об объединении поделенной Европы. У ее осуждается сталинизм и нацизм, как режимы, рысами яких стали геноцид и злочинства супрочеловечности. АБСЭ пропонует сделать 23 жнивня, это дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму, как перешкодить ухвалению нацистовского и сталинского минулого и продухилить заявление неонацистовских режимов. Як ставится до этого документа у Менску? Передає наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Депутат Гіна Давицька означив, коли у Палаці представників буде голосування по гэтым питанні, то ён підтримає таке порівняння сталінського і гітлерівського режимів.
У Другій світовій війні сійшлися і воювали не народи, не Германія, не Совєтський Союз, а два режими – сталінський і гітлерівський. І особисто мій дід згнів в гэтых лагерах сталінських.
Поводле екс-депутата Палати представників старшині Білорусько-Славянського комітету Сергія Костіна, білоруські улади не будуть виконувати цю резолюцію, бо вона несправедлива.
І коли хто поспробує з керівництва нашої держави погодитися з цією резолюцією, ми будемо лічити їх як зрадники свого народу. Тим більше, що у своїй промові президент Білорусі на відкритті параду докладно сказав на конт цього, що ми ніколи не погодимося з тими ахвярами, які ми понесли, і що ми в цьому повинні. Ми в цьому не повинні, як не повинні і у фінансово-економічному кризисе, який організували знов-таки магнати Заходу і Злучених Штатів Америки.
Лідер партії комуністів Білоруська Сергій Калякін заявив, що парламентська асамблея БСЕ прийняла вельми неправильне рішення, бо сталінізм і нацизм – це різні речі, і їх нельга розглядати на одній дошці. А як на думку господаря Калякіна, білоруські влади відреагують на цю резолюцію?
Вони проігнорують, тому що це не має дочинення до Білорусі ніяке. У нас сьогодні немає ні сталінізму, ні нацизму, у нас є лукашизм. Я, наскільки веду, там не упоминається лукашизм. Тоді треба було згадати усі диктаторські тоталітарні режими.
Поводле історика Ігоря Кузнєцова, резолюція є виником амаль 15-годової дискусії.
Степень відповідальності у підписанні пакту ненападіння несуть два держави – Германія і СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, то, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменится.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка позитивно оцінює резолюцію і називає її аргументацією бездакорною. Ён мяркує, що гэтым АБСЕ успомніла про свой каштоўнасний грунт. Паводле спадара Вячоркі, цяпер країни-сябры повинні приводити своє національне законодавство у відповідність з гэтым документом. Ці пойдеш на гэта офіційний Мінск.
Я вельми сумніваюся, тому що усе дагэтуль лішні, ну, зрэшты, вартыя шкадобы, спробы Лукашэнкі выбудаваць нейкую ідэалогію, якая заменяла ідею будаўніцтва сваёй дэмакратычнай беларускай дзяржавы. Уся ягоная псевдаідэя была заснаваная якраз на савецкім сентыменце.
Сказаў Радыё Свабода першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы пагаворым пра Беларусь у кантэксце ўзаемадачыненняў з США і Расіяй. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама наведає Москву 6-8 липеня. Ці приведе меркаваная перезагрузка дочиненню поміж США і Росією до зміну американської політики относно Білорусі. Ми протягуємо задавати це питання білоруським політикам і політологам. Екс-депутат Палати представників Сергій Гайдукевич меркує, що це два зусім різні питання, які немагчимо між собою ув'язувати.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. И практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, ну, для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну, а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Гэта мяркуе экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А вось паводле палітолага Алексея Караля, змены ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй могуць паўплываць на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам.
Як раз гэтае пытанне мы закранулі ў размове з Джонатанам Мурам, у інтэрв'ю, якое надрукавана зараз у новым часе, і ён сказаў сцвярджальна, што так, чакаюць і яны сустрэчы, і што там будзе вызначана адносіны больш-менш, скажам, на нейкую глебу пастаўленая паміж Расіяй і Амерыкай. Але адносіны Амерыкі, як ён сказаў, да Беларусі не звязваюцца з расійскім вектарам і будуюцца самастойна. Але тым не менш, я думаю, што безумоўна адносіны з Расіяй, якія будуць узгоднены паміж Медведзевым і Абамай, пэўным чынам адаб'юцца і на адносінах Беларусі з Амерыкай. Я думаю, што гэта будзе ў пазітыўны бок скіравана для Беларусі. Пункту погляда магчыма развіцця той лібералізацыі, таго працэсу, які названы зараз лібералізацыя.
Палітолог Алексей Кароль адказваў на нашае пытанне, ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі. Нагадаю, што прэзідэнт ЗША Барак Абама мае наведаць Маскву ад 6 да 8 ліпеня.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Уже докладную информацию про настройку вашего сателлитного приймача вы можете найти на нашем сайте, адрес свобода.орг. А мы протягиваем программу «Радио Свобода». 80-й день у Менском следшем изоляторе тримая голодовку предпринимальник Миколай Алтухович, якого арештовали 5 месяцев тому и дагэтуль не передали справу в суд. По одной справе за Алтуховичем проходят ягоные сябры Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Что вядома про стан здоровья и справу арештованных, передает наш корреспондент Олег Рузделович.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Туховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятору, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але большы час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Туховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Алтухович патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Алтуховича. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Алтуховичам іншая справа, мяркуе Зельцер.
Моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием отнеслись. Очень печально то, что происходит с Алтуховичем. Я читал внимательно, следил, и как все у него происходило, его выпустили, потом опять выследили. Ну, совершенно ясно, что это политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. Алтуховичем муж, он свой.
Вязнямі менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Аўтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, які сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзіміра Асіпенкі, атрымала свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў працягнуць.
«Если б не прадлівалі, то заранее бы уже адвакатов бы всех собирали и знакомили бы с телом, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, сожжение. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать».
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Поводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Инших нареканий на здоровье нібито нема. Следчий у справе отмовляется контактовать с журналистами.
Нагадаем, былы намеснік Аўтуховіча Юрый Лявонаў і былы вайсковец Владзімір Асіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Аўтуховіч, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-ты дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прагурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на 4-дзёнцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем нашу суботнюю праграму. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў звычайным рэжыме. Франа Квячорка зноў не атрымлівае некаторыя лісты ад сваякоў і сяброў, а таксама не дзяржаўныя газеты. З Дмітра Хвідрука вазілі да вайсковага пракурора, а Івану Шылу пасля гаўптвахты дазволілі спатканне з бацькамі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук меў размову з вайсковым пракурорам. Той пагартаў асабістую справу Змітра і пацікавіўся ягонымі хваробамі. Паводле заканадаўства пракуратура можа вынесці папярэджанне салдату, калі той беспадстаўна часта наведвае медычную частку. Але вайсковец не ўгледзеў прыкметаў сымуляцыі. Ірына Хвідарук распавіла, што ў вайсковую частку, дзе служыць яе сын, факсам дасылаюць раздрукоўкі з інтэрнэт-сайтаў пра салдат-апазіцыянераў і патрабуюць патлумачыць нават комментары на форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья, на сайт заходят, может быть, говорит, даже и враги мои, кто знает, кто там пишет.
Калі Іван Шыла і Франа Квячорка мелі спагнанне і пагроза крымінальнага пераследу за публікацыю дзённікаў у інтэрнэце, то з Дмітра іншая сітуацыя. Ірына Хвідарук мела размову на гэты конт з намеснікам камандзіра па ідэалогіі.
Я говорю, ну так вам же з Дімай хлопот менше, майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный, он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцук Вячорка наведаў своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 гадзіны первый раз за апошние 1,5 месяца. Вінцук Вячорка высветлял у вайскового психолога, які ўвесь час прысутнічае і назірае за Франкам падчас спатканняў, куды зніклі кнігі з бібліятэчкі, што збіралі для вайсковай частцы.
Адказ мяне просто уразіў. Было сказано, што на агул, на роўні батальёну бібліятэка не положена. Я пытаюся, так што, па-вашаму, па меркаванні психолога, это кепска, калі салдат разгортвае кнігу у вольны ад службы час? Ён паўтарыў, не паложана.
Франак Вячорка меў некалькі пазачарговых нарадаў за карыстанне мабільным тэлефонам і публікацыю ў інтэрнэце вайсковага дзённіка.
Яго хвалявала, ці будзе салдат Вячорка пісаць інтэрнэт-дзённікі. І мне спадар-казак прад'явіў дакумент армейскі, які рэгламентуе ўзаемаадносіны службовых асобаў і сродкаў масавай інфармацыі. Я спадару-казаку сказаў, што салдат не ёсць службовая асоба. Мне на гэта было заяўлена, што кожны салдат мае пасаду, должнасць. Я, вернувшыся да хаты, не палінаваўся паглядзець нарматыўную базу. Службовая асоба – это асоба, надзеленая адміністрацыйна-распарадчымі альбо фінансава-гаспадарчымі паўнамоцтвамі.
Іван Шыла несе службу ў звычайным рэжыме. Ён адседзеў на гаўтвахце 7 сутак у адзіночцы за тое, што ў ягоных рэчах знайшлі мабільны тэлефон. Чытаць яму дазвалялі толькі вайсковы статут. На шпацыр выводзілі на 30 хвілінаў. Бацькам дазволілі сустрэцца з сынам каля КПП. Уладзімир Шыла лічыць, што пакаранне для сына было вельмі жорсткім.
5 сутак гаўтвахце адбываў салдат, які збег, якога злавілі ў Смаленску. Так Іван кажа, ну, дзіўна, як это нашы ваенныя ловяць салдат на чужой тэрыторыі.
Іван Шыла, Франак Вячорка і Зміцер Федарук атрымліваюць шмат лістоў падтрымкі ад сяброў і паплечнікаў. Некаторыя лісты да іх не трапляюць, а некаторыя не атрымліваюць ад іх сваякі. Камандаванне часта караюць выказваць у такіх выпадках прэтэнзіі да працы пошты.
Про новины службы солдатов оппозиционеров рассказала Любов Луньова. Говорить Радио Свобода. А зараз до хроники экономичного кризису. Стратегічныя прадпрыемствы Беларусі пераходзяць на скарочаны графік працы. Так, працаўнікоў Менскага трактарнага заводу папярэдзілі, што ў ліпені будзе 20 дзён прастою. Адміністрацыя пераводзіць вытворчасць на трохдзёнку. Не нашмат больш працы ялтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на 4-дзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ўраду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёмаў вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саперсячы перыяду прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік, у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куды их деть. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Вось што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод – это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на десятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх – Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше просить у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции тракторабудовников, то ее у сельгазкооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично отремонтировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийские могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдённый тыдзень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактары и прычапные агрегаты до их. Як кажа намесница директора по экономице Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку. Вот ищем, но это же пока раз. Только новым, оно же просто так не падает с неба, раз и новый рынок сбыта.
Объемы вытворчасти на предприемстве, со слова экономиста, скоротились у 2,5 разы. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краіны. Яна таксама мяркуе, што хутчэй за ўсё трохдзёнка расцягнецца да канца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцев Бобруйский мясокомбинат продает свою продукцию в Россию по заниженных коштах. Экономисты оценивают страты предприемства у 1,5 миллиарда рублей. Тлумачит ситуацию супрацовник администрации.
Когда не было денег, и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мясо.
У красовику объемы затоваренности склада у Бобруйского предприемства превышали 300 тонн. У святле опошних подеев, зазначая супрацовник мясокомбината, комбінату тэндэнцыя можа нарошчвацца. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумнявались у ее якости. Не выключенная и перспектива новых молочных баталиев. Головный санитарный лекар России Геннадий Анишенко обвинуватил белорусский бок у пляновой працы на взрыв досягнутых домовленностей у молочном пытании. Российский бок, выполняющий свои обязательства, допустил на российский рынок больше за 400 наименьев из умовы выполнения до конца липеня усих потребований российского законодавства. Разом с тем, от момента досягнения домовленностей с Беларуси поступило только 30 узоров, заявил Анишенко. По словам чиновника, такие проблемы могут вернуть перемовный процесс на позиции первой декады червеня. Нагадаем, у червені Роспотребнадзор анулював ці припинив оформлення дозволов на 1400 найменняў беларускай молочной продукції.
Агляд хроніки економічного кризису подактаваў Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наступная сторонка нашої програми – агляд дзвінків наших слухачів. Після короткої обвестки.
Нового выпуску «Дому литератора». У Дзеяслове почалася публикация финского эпосу «Калевала» у перакладе на белорусскую мову Якуба Лопатки. Критик Анатоль Чедаревич подрихтовал рецензию на сборник «Молитва до Колымы» «Лещи белорусские», авторки, якой николи не існавала на свете. А у рубрицы «Авторы твор» мы сустренемся с Андреем Хадановичем. Говорка пойдет про новый интернет-часопис «Пройди свет».
Передачу «Дом літаратора» слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. А зараз «Званкі на свабоду. Вынікі тыдня». Передачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад, прысвечаны 65-годзю вызвалення Беларусі, на якім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Шматлікія святочныя імпрэзы прайшлі ў многіх гарадах краіны. З гэтай нагоды выказванні слухачоў.
Убачившись 3 липеня по телебатыне святкование дня вызволения Менска от немецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкует день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденного нам белорусам Богом и историей. Микола Тялита, Менск.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать подзыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передыху, а на справе хуже немцу живем. Валерий из Борисов.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
3 липня – день визволення Менску від гітлеровців у 1944 році. Трошки раней, менавіта 3 липня 1660 року, у часи 13-годової захопницької війни Московії з Речі Посполітою, Менск був визволений від москалів. Тому, на мою думку, це супадіння не випадкове.
Предположив, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера, где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Какая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что и он за народ. И он был сам по себе. Як вони жили, ці бідні білоруси, вони ж не відзначені у певним хвалебним сьогоднішнім часі. Вони сьогодні пенсіонери і вимирають. А пошні свідки той страшної війни.
Дзвінки на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новин.